Сегодня мы с вами начнем тему личности. Мы с вами постоянно встречаем в различных источниках, в речи, в общении между людьми, это слово «личность». Но если сейчас задать вопрос, что такое личность, вряд ли кто членораздельно и вразумительно сможет ответить. А не понимая, что такое личность, мы с вами имеем абсолютно неправильное отношение к себе, к окружающим и так далее. Сегодня мы с вами рассмотрим тему проблемы личности в нравственном богословии. То есть мы оттуда черпаем познания о человеке, о отношениях и так далее. В подходе к проблеме личности нравственное богословие исходит из догматических предпосылок и данных, представляемых общей наукой о человеке. То есть, видим, рассматривается личность из двух ракурсов. То есть, на основе догматики и не опуская общую науку о человеке. То есть, не в узком аспекте, а в широком. Рассматривая вопрос личности, все ниже изложенное, мы будем относить не к какой-то посторонней, отвлеченной личности, а непосредственно каждый применительно к самому себе и к окружающим. Вот когда сейчас будет идти речь, каждый будет примерять к себе и относить к себе и к окружающим то, о чем пойдет речь. То есть речь пойдет о каждом из нас. Вот только тогда у нас будет прок, если мы тут же будем примерять к себе. Если так о чем-то постороннем, о каком-то человеке, то прок от этого нет, щекотание ума. Задача сводится к тому, чтобы мы с вами твердо уяснили, кто мы есть на самом деле, что из себя представляем и кто нас окружает. В свете догматического учения церкви личность, как запечатленный в человеке образ Божий, недоступно исчерпывающему познанию. Вот запомним для себя на всю жизнь. Поскольку мы носим образ Божий, то личность недоступна исчерпывающему познанию. То есть до конца познать личность невозможно. Личность не может быть объектом научного изучения в той же полноте и объеме, как предметы внешнего мира. То есть, если мы можем исследовать предметы внешнего мира, ну, скажем, химическим, биологическим путем, научным и так далее, то личность таким образом не исследуется. Она всегда остается непостижимой в своей глубинной сущности. Вот когда понимаешь, что вот мы, каждый из нас, и наша личность непостижима, глубинна, бесконечна, вот тогда начинаешь понимать, что Господь в нас вложил. Что Господь вложил в окружающих нас. В недоступно сокровенной жизни, в своем проявлении личность всегда бывает оригинальной, своеобразной, неповторимой и потому единственной во всем мире духовной структуры. Итак, каждый из нас оригинальный, своеобразный, неповторимый и единственный в мире. Все. Второго такого нету. Даже люди-близнецы, казалось, от которых на первый взгляд и отличить-то друг от друга невозможно. И они разнятся, как личности. Если обратим внимание на поведение близнецов, то обнаружим, что и характеры-то у них разные, хотя и внешность вроде одинаковая. Итак, запомнили, что мы единственный, вот единственный экземпляр в мире. И вот к этому еще следует отнести, что никогда до нас подобной нам личности не было, и после нас не будет. Все, единственный в мире. Вот когда это знаешь, и видишь человека обездоленного, опустившегося, который же не придерживается никакой морали, никаких правил, но понимаешь, что он личность, что это тоже образ Божий, что это икона, закопченная, поцарапанная, изуродованная, но икона. Что это образ, что это личность единственная. Вот тогда у нас начинается трезвое отношение к человеку. И он единственный, и он неповторимый. Это человека ограждает от превозношения над окружающими, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы о себе думаем, что мы единственные, неповторимые, и что мы с вами своеобразные, оригинальные, это дает возможность избежать уныния, когда враг рода человеческого начинает внушать помыслы, что ты не такой, что ты некрасивый или неумный, или еще что-нибудь подобное. Помни, что я оригинальный, единственный и неповторимый. Тогда подойдет ли враг уныния? Нет. Все. Такого второго не будет. Все. А если Господь меня таким создал, вот таким, какой я есть, значит, только в таком виде я могу спастись. Ведь Он меня любит. Значит, вот то, что я получил, все мне ко спасению. Только в таком виде. Священное Писание, указывая на достоинство человеческой души, подчеркивает единственность и неповторимость личности. Все. Единственная и неповторимая у каждого из нас личность. Поэтому какое отношение друг к другу должно быть? Уникальная ценность человеческой личности, ее высокое достоинство и ее исключительная привилегия определяется фактом ее творения Богом, как высшей и абсолютной личности и фактом ее обожения во Христе. То есть, вот эта уникальность наша, она подтверждается самым главным – фактом обожения во Христе. То есть Господь, приняв на себя человечество, человеческий облик, Он таким образом обожил человечество. «Поставлен я был, – говорит один благочестивый муж, – на некотором ровном месте, где все было хорошо, весело, приятно». А в стороне от него было еще лучше, прекрасное место, всей прелести которого словами передать невозможно. Посреди него сидел старец, многочестный, а возле были дети, число которых превосходило число песка морского. Желая узнать, кто этот старец, я спросил о нем сопутствующих мне апостолов Андрея и Иоанна. И они сказали, что это Авраам, а место, где были дети, называется его лоном. Поклонившись величайшему из патриархов, я приведен был своим путеводителем на место, называемое Илионом, где росло бесчисленное множество деревьев, и под каждым была сень. Тут было также множество людей, и многие были мне известны. Одни из них воспитывались при царском дворе, другие были простыми гражданами, некоторые земледельцами, а иные иноками. и все эти известные мне уже умерли. Когда я хотел расспросить подробно о показанном мне месте, апостолы опередили меня. Ты же желаешь знать, что такое этот великий и прекрасный Элион, и все, что ты видишь в нем. Знай, что он есть дом Отца Небесного, в котором обителей много, и эти обители на всех распределяются, смотря по благочестию и мере добродетели. Вот обратим внимание, что в повествовании перечислены люди разных сословий, разного класса, которые спаслись, которые вкушают сладость райскую вместе с Богом, сладость общения с Богом, которые обожились, находясь там. И это еще раз нам напоминает о том, что каждый из нас неповторимая личность, и каждому доступно Царствие Небесное, вход в него, независимо от того, чем здесь занимался. Был ли человек великим начальником, большим деятелем, или он после этого деятеля подметал пол и мыл посуду после него. То есть никому не возбраняется, потому что и тот равно пред Богом предстанут. Личность нельзя объяснить из каких-либо посторонних внеличностных элементов. То, что лично, уже несоставимо из чего-нибудь другого, что не было бы первичнее личности. То есть личность ни из чего не составляется. Невозможно перечислить элементов, из которых состоит личность. Ну вот, если мы суп можем перечислить, там картошка, вермишель, мясо, луком зажарили и вода. Да? Вот суп. Да? Тот личность вот так перечислить, из чего она состоит, невозможно, иначе уже не было бы личностно. Не делится ни на что. Итак, личность ни на что не делится. Не разрушается. Вот запомним, не разрушается личность. Ни в пространстве, ни во времени, ни по разлучении души от тела. То есть не разрушается, как существовала, как была, так и остается. Некий воин погиб во время бури на море, и тело его лежало на берегу бездыханным. Но вскоре всемогущим Божьим повелением душа его возвратилась в тело, и он ожил. Воин рассказал, что было с ним по разлучению души его с телом. Увидел я мост. Под ним была тьма. Там текла река, и от нее исходил нестерпимый смрад, и все покрывала какая-то мгла. Вот мы с вами о этом месте ада уже говорили. Помним, что вот эта река, от которой истекает смрад, и которая покрывает мгла, и смрад, который распространяется от этой реки, это не что иное, как последствия наших сладострастий. Тут, вот есть люди, которые уже не занимаются грехом, делом, но услаждаются им в мыслях, мечтаниях, воображениях, представлениях. Так вот, вот эти люди на том свете будут вкушать смрад вот этих греховных наслаждений. Помним, мы с вами на одном из занятий говорили о том, что самая страшная пытка в аду – это пытка вонью. То есть огонь, который невозможно сравнить жжение с нашим огнем, он не так страшен, как пытка вонью. Об этом подчеркивают святые отцы. Так вот, чтобы нам с вами было до конца понятно, насколько страшно, насколько губительно услаждение грехом в помыслах, в мечтаниях, в воображениях. А человек, когда смотрит зрелища, он никак не может избежать этих услаждений, потому что уже желание услаждаться зрелищем греха, вкушать его, заставляет его сесть перед экраном и услаждаться. Или открыть роман, в котором под благовидной личиной блуд преподносится, а у них во всех романах под благовидной личиной блуд. И человек читает и услаждается, или детектив убийствами и прочим. Будут вкушать вот этот страшный смрад на том свете. А перед мостом расстилались прекрасные сады, покрытые благовонными травами и украшенные драгоценными цветами. И великое множество мужей в белоснежных одеждах были там и наслаждались неизреченным благоуханием. Вот разница. Одни смрадом, а вторые благоуханием. Были там различные обители, исполненные великого света, и строился там чудный дом с великолепными украшениями, но для кого я это узнать не мог. По берегу реки были еще многие обители, и от некоторых из них исходило зловонье, и мгла к ним приближалась. Это как раз вот те жилища, в которых находятся люди, которые делом грех не совершали, но услаждались им в помыслах. Это удел их. А другие были свободны от всего нечистого. На этом мосту для людей было испытание. Грешники, хотевшие перейти по нему, сталкивались в темную зловонную реку. А праведники беспечно и свободно переходили мост. Итак, лгут нераскаянные грешники, что ни блаженства праведных, ни мучений грешников не будет. Нет, будет и то, и другое. И это для них ужасно. Зловонная река, непроглядная мгла застигнут их. А удаление от Бога, бесплодное раскаяние, вечный огонь и скрежет зубов, все это будет с ними. И возопьют тогда они горам, падите на нас, и холмам покройте нас, но будет уже поздно. Вот когда мы с вами читаем подобные повествования, в которых описываются показания свидетелей, воочию видевших то, что нас с вами ожидает, то это нас бодрит. Тут уже начинаешь задумываться о своей жизни, менее беспечно к ней относишься. Вот на Афонской горе, на Святой, в монастыре Святого Пантелеймона, там один монах на одном из балконов, в одном из зданий, сделал такой транспарант. Изобразил три черепа с костями. Большой такой, крупный. Метра полтора, наверное, на полтора. И сделал надпись. «Мы были как вы. Вы будете как мы. Готовьтесь». И вот братья туда частенько ходят, как мне сказали, чтобы воочию посмотреть, и чтобы от этого вдохновиться. На самом деле они были как мы. Мы будем как, твердо будем как они, готовьтесь. Вот горе тому, кто не готовится. Горе к тому, кто живет легкомысленно. Как образ Божий, личность не нуждается ни в каком причинно-генетическом объяснении. Вот еще одна деталь. Поскольку некоторые пытаются объяснить личность в зависимости от генов. Вот с генами передалось, или генетика у него такая. Да, генетика существует, но на личность она не распространяется. Поэтому, скажем, так же, как некоторые считают, что вот, если в семье, скажем, были воры, то непременно дети будут воровать, потому что им это передалось по наследству. Простите, грех по наследству не передается. Другое дело, что они там могут в этой семье навыкнуть этому греху. У них на глазах постоянно происходит это, и им внушается, что это хорошо, когда у них на глазах радуется тому, что украли, и тому, что не попались при этом. Вот это может человека действительно воспитать в таком же духе. Но этого же ребенка тут же, где-то на улице, в школе, где угодно, любой человек может убедить, что это мерзость. И поэтому мы видели, что иногда в благополучной семье дети очень неблагополучные. И наоборот, семья неблагополучна, а ребенок, ну, образец поведения. То есть вот это показатель. Еще раз, если кто-то с генами будет пытаться нам объяснить, что генетика влияет на личность, простите, генами не объясняется вот это причинное наше с вами поведение. То есть личность не нуждается ни в каком причинно-генетическом объяснении. Единственный способ объяснить личность в полной ее неделимости и неразрушимости заключается в познании догматической истины о сотворении ее Богом из ничего. Помним, что Господь творил из ничего. Вот когда мы творчество с вами проходили, разбирали, что чем отличается Творец Бог от Творца человека. Творцу человеку для того, чтобы что-то сотворить, нужны материалы. Краски, кисти, кирпич, все что угодно. То есть нужен материал. Богу-творцу ничего не нужно. Он творит из ничего. Вот этим он отличается от нас. Итак, вот наша с вами неделимость, неразрушимость, она объясняется тем, что Господь сотворил из ничего. Человеческая личность существует не сама по себе, не в силу своей самодостаточности, поскольку не имеет в самой себе источника бытия, но существует благодаря своей причастности ко Христу. Итак, вот мы с вами существуем только потому, что причастны ко Христу. Ночью 2 января 1833 года, после утренни, стоя на крыльце своей кельи, отец Филарет Глинский увидел сияние на небе и чью-то душу с пением, возносимую ангелом на небо. Долго смотрел он на это чудное видение, подозвал к себе некоторых братьев, оказавшись тут, показал им необычайный свет и, подумав, сказал: «Вот как отходят души праведных! Ныне в Сарове почил отец Серафим». То есть он прозрел. Видеть сияние сподобились только двое из братьев. После узнали, что действительно в ту самую ночь скончался отец Серафим. Вот человек скончался во Христе. И, как видим, минуя мытарство, его ангелы душу вознесли на небо. Душа и тело человека под воздействием личности тоже становятся чем-то индивидуальным, личным. В них тоже отражаются сокровенные черты образа Божия. Итак, душа и тело под действием личности тоже становится индивидуальной. Все. Каждый из нас индивидуальный. Вообще, во всем творении, в каждом человеке, в мире в целом, подлинно оригинальным и поэтому ценным является лишь многоликое отражение во всем абсолютной премудрости и благости Божией. То есть мы видим во всем, что Господь сотворил, видим благость и премудрость. Вот как Он премудро сотворил каждого из нас. Настолько премудро, что мы с вами даже проникнуть не можем в самих себя до конца и в окружающих. То есть мы личность непознаваема до конца. То есть мы ее познаем в какой-то степени, углубляемся в эти познания, но до конца постичь не можем. Какая премудрость Божия! Нравственное богословие занимается описанием божественных действий и прежде всего Божьей премудрости и благости в их отношении к человеку как личности. Вот нравственное богословие занимается тем, что рассматривает Божью премудрость в отношении к человеку, где нравственность есть не что иное, как ответ человеческой личности на благодеяние Бога и ее соучастие в судьбе ближнего по примеру Божьей благости. Итак, нравственность – не что иное, как ответ наш с вами Богу за все его благодеяния. Вот это нравственно. И соучастие в судьбе ближнего. Вот если мы соучаствуем в судьбе ближнего, сочувствуем, сострадаем, помогаем, вот по примеру Божьей благости, вот тогда мы с вами нравственны. В противном случае безнравственны. В стране Саровской жил некий инок, христолюбивый, нищелюбивый и милостивый. Молодой по возрасту, по имени Мартирий, проводил святую жизнь. Он имел обычай ходить из своего монастыря в соседний, к своему духовному отцу, для того, чтобы вместе с ним изливать молитвы пред Господом. И вот, когда однажды, по обычаю, мартирий шел к своему духовнику, он встретил на пути лежащего нищего, всего покрытого струпями. Он намеревался идти туда же, куда шел и мартирий, но сил у него не было. Мартирий сжалился над ним, разложил на земле свою мантию, положил на нее нищего и понес его на своих плечах. Когда он со своей ношей пришел к монастырю, где жил его духовник, то встретил его и как прозорливец, исполненный Духа Святого, громко вскрикнул: «Спешите скорей, отворите врата монастырские, ведь идет мартирий, грядет, Бога неся». Мартирий же, подойдя к вратам, снял свою ношу и хотел поднять нищего с земли. Но оказалось, что в мантии никого нет. Он увидел только образ Господа нашего Иисуса Христа, возносившийся на небо. И тут послышался голос: «О, мартирий, ты не презрел меня на земле, а я не презрю тебя на небе, на небеси. Ты ныне на меня воззрел, милостиво, а я тебя вовеки помилую». Когда после этого мартирий вошел в монастырь, духовный отец спросил его: «Брат мартирий, где же тот, которого ты нес на раменах, то есть на плечах своих?» Мартирий ответил: «Если бы я знал, отче, кто он, я бы простерся у его ног». Весть о чудном видении тотчас разлетелась по всему монастырю. Духовник же спросил мартирия: «Тяжело ли тебе было, чадо, нести нищего на плечах?» «Нет», — отвечал мартирий, — «когда я нес его, никакой тяжести не чувствовал, ибо нес носящего меня и весь мир, того, который словом своим все содержит». Вот видим, что мартирий поступил по примеру Божьей благости. подобрал нищего, не сказал, что далеко, что тяжело, как я донесу, да не на чем и так далее. То есть не стал оправдывать своей немощью и прочим, взял и понес. И таким образом, оказав вот такую милость, сам получил милость. Помним, мы с вами, когда сталкиваемся с делами милосердия, зачастую начинаем рассуждать и оправдывать, ну, скажем, свою скупость бережливостью или тем, что, ну, как я ему дам, он ведь пьет. Вот это чаще всего бывает. На самом деле, человек больной алкоголизмом. Если он в нетрезвом виде просит деньги, понятно, что ему дать неправильно. Если он просит кусок хлеба, ну как можно отказать? Трезвому или нетрезвому? Больному или здоровому? Если он в трезвом виде просит деньги или вещи на хлеб, на еду, значит, некоторые говорят, ну да, он все обманывает. Вот черным оком уже посмотрели на человека. Не дам ему, потому что он пьющий. Хотя он просит не на алкоголь. Вот это чаще всего встречается в нашей жизни. Вот один из примеров замечательных, который говорит нам, показывает о том, как нам нужно в таких случаях относиться. Был такой случай, когда одна вдова после смерти мужа раздала все его имущество, оставив одну, ну почти неношенную новую рубашку, оставила как память. Очень она любила эту рубашку, она к ней и прикасалась, и мужа вспоминала, и прочее. Ну, вот такая память у нее была. И вот однажды к ней постучал человек, полураздетый, явно что больной алкоголизмом, и стал у нее просить, ну, дай мне хоть что-нибудь. Она говорит, я все раздала, нет у меня ничего. Ну, дай Христа ради что-нибудь. Тут она решила Христа ради отдать эту рубашку. Отдала рубашку, затем через некоторое время она вышла на улицу и увидела следующую картину. Эта рубашка уже находится в руках у другого человека, а этот нищий, получив деньги, уже спешит в питейное заведение. Как у нее облилось сердце кровью. Я последнюю рубашку ему отдала, а он ее пропил. То есть она пошла в другие руки, не туда, а деньги пошли не впрок. Вот такая скорбь на душе у человека. Отчего? Да не видит человек Божьего промысла. Да не изучал он святых отцов и нравственное богословие. Вот отсюда и происходит. Так вот, что увидела она вскоре? Вскоре она увидела тут же Христа, одетого в рубашку ее мужа. И он сказал, не пекись, видишь, я принял твою рубашку. То есть наше дело дать просящему. И даем как самому Христу. И на самом деле Христос принимает подаяние. Сколько раз давали, когда нищему, видели, как за спиной нищего стоит Христос и принимает на вот эту милостыню. Наше дело дать милостыню. А уж как распорядится этой милостыней человек, но это его дело. Это он будет уже перед Богом отвечать за то, как он ей распорядился. Мало того, посочувствовать, посострадать и помолиться за него, если он не туда определил. Вот еще с подарками так бывает. Вот подарили человеку подарок, а видит, что человек другой нуждается в этой вещи. Он говорит, ну как же я отдам, это подарок. Значит, тот, кто подарил, увидит, что я отдал, обидится. Вот сколько раз такого встречалось? Но если нам подарили, оно кому принадлежит? Нам или тому, кто подарил? А если тот, кто подарил, значит, он дал нам право распоряжаться этой вещью, как нам заблагорассудится. Тогда, только тогда мы собственники. А иначе нет, эта вещь ему принадлежит, если он обижается, что мы вдруг отдали кому-то другому. Да? Как так? Мою вещь отдали другому. То есть я тебе дал, а ты отдал другому. Значит, это его вещь. Значит, он не подарил. Дал попользоваться. И именно нам, а не кому-то другому. Поэтому дали нам это, мы власть наша. Хотим, отдадим обездоленному, хотим, поделимся, хотим, сами будем пользоваться. Это наше дело. А если кто-то видит, что его вещь, подарок вдруг носит другой, и он опечалился, простите, тогда он не понял. Не понял, что он сделал подарок. Тогда он не подарок сделал. Так вот, еще раз. Вот если мы с вами будем относиться к каждому человеку как к личности, будем творить благодеяния, не глядя черным оком вперед, как распорядиться нашим благодеянием, еще раз, не исключая случаев, если понятно, что человек в нетрезвом виде просит деньги, понятно, что он пойдет тут же усугубит свое состояние при помощи этих денег. Конечно, тут давать не надо. Вот. Кусок хлеба, пожалуйста. С точки зрения содержания жизни, бытия личности, есть становление, развитие и формирование, совершающее в конкретных условиях природной и исторической действительности, социальной и культурной обстановки. Итак, вот наша с вами личность, она не оторвана от природных, климатических условий и от социальной и культурной обстановки. То есть личность развивается, она не какой-то статический образ, она развивается. И вот она развивается вот в этих условиях. Как личность оказывается погруженной в реальный поток культурного, исторического процесса, и в нем становится носителем определенного нравственного миросозерцания, проявляющего в стиле жизни и нравственном поведении. То есть мы с вами, находясь в реальной, в потоке вот этой культурной, исторической жизни, становимся носителем определенного миросозерцания. То есть, и это проявляется и в стиле жизни, и в нравственном поведении. Ну, скажем, было в нашей истории 70 лет безбожья. Находясь вот в таких условиях исторических, у большинства, не у всех абсолютно, у большинства сложился определенный стиль поведения, сложилось миросозерцание. То есть на одни и те же предметы верующий и безбожник смотрят совсем по-разному. И ведут себя в одних и тех же условиях абсолютно по-разному зачастую. Сменилась историческая и культурная у нас с вами обстановка. Видим, и многие начали преображаться. Я думаю, что надо закрыть, посквозит. Закройте. Поэтому в подходе к проблеме личности нравственное богословие исходит из того, что нельзя отрывать индивидуальную жизнь человека от мира природы, первое. Итак, вот мир природы сказывается на развитии личности. Дальше. Социальные связи, исторические и культурные условия. Вот видим, сколько влияет на развитие личности условий. С другой стороны, исходя из того, что личность есть прежде всего явление духовного мира, необходимо воздерживаться от привлечения роли воздействия различных внешних условий в формировании личности. То есть, с одной стороны, мы видим, что на личность влияют и природные, и климатические условия, социальные, культурные. Но с другой стороны, поскольку личность относится к духовному миру, мы с вами перечисляем материальный в основном, то преувеличивать влияние вот этих внешних всех явлений на наше с вами формирование – преувеличивать нельзя, это неправильно. Некоторые люди, преувеличивая роль различных внешних условий, оправдывает свои беззакония временем, государственным устройством. Говорит, время было такое. Тогда государство было такое. То есть начинает оправдывать свои действия, вот то, о чем мы с вами говорим, преувеличивая общественным положением и прочими внешними обстоятельствами. На практике мы видим, что в одних и тех же условиях, при одних и тех же обстоятельствах различные люди обнаруживали различные качества. Одни были герои, вторые были предатели. Всегда так было. Иуда был среди учеников. Вот одни были учениками, а другие по-другому. Одни условия. Вот ученики Христа находились в одном условии. Ну вот, один из них, пожалуйста. Климатические условия были одинаковые, культурная среда тоже и так далее. Вот так у нас при любой власти, в любое время, в любых климатических условиях все-таки поступаем мы с вами по-разному. Да, действительно, они влияют. Но объяснять и оправдываться этим, значит, нам, по меньшей мере, неправильно. Знаем, что даже в одной семье разные дети растут. В одних и тех же условиях. Два ребенка, один благочестивый, второй дерзит. Одинаково воспитывали, одинаково давали всем. Келья тоже пустыня, говорил соловецкий старец Наум, сетующим о пустынном безмолвии. То есть вот для чего старцы, не только старцы, вообще подвижники, для чего уходили в пустыню в безмолвие? Ну, чтобы оградиться от вот этой суеты и прочего, чтобы легче было заниматься богомыслием, молитвой и прочим, чтобы не отвлекало ничего. То есть вот как раз изменить свои социальные, культурные условия в этом направлении. Окружающую среду, то есть отделиться от всех, уйти в пустыню, в келью куда-то там, в лес, в горы уйти и так далее. То есть сменить обстановку. Но в самом деле, живя в многолюдстве, старец Наум, кроме своей, не пребывал ни в одной братской келье. То есть вот не ходил он по гостям. Есть у нас такая вот у некоторых особо развитая любовь ходить по гостям. Ну вот как только свободное время, а к кому бы сходить? Ну к соседке схожу. Ну потому что ближе всего. А так нет, еще подальше съезжу. Значит, чем это опасно? Одно дело, когда мы по нужде приходим в гости. Ну какая нужда? Юбилей какой-то, желаем поздравить, разделить трапезу. Ну, еще есть некоторые причины, действительно, когда мы обязаны просто встречаться, когда нам необходимо встречаться. Но ведь люди из праздности многие ходят друг к другу в гости, потому что делать нечего. Пойду-ка я в гости. Чем это чревато? Пустословием, празднословием, осуждением. Это непременные атрибуты, а вот таких хождений в гости. Поэтому монахи, они отличались вот такой замечательной чертой, что не ходили по кельям, а некоторые ходили. Вот кто ходили, тех помним, преподобный Феодосий обнаруживал таких и наказывал. Любя в одинаково всех, не питал никому особенного пристрастия. Постоянно погруженный в заботу о своем спасении, ко всему казался равнодушным. При таком настроении действительно и среди людей можно быть как в пустыне. То есть о чем это говорит? Вот с одной стороны среда на нас влияет, но можно в этой же среде находиться так, как будто находишься в пустыне и прочее. То есть вести себя совершенно по-другому. То есть быть верующим среди безбожников и оставаться верующим. Нравственное богословие рассматривает личность не как неизменный статический образ, но как структуру, хотя относительно устойчивую, целостную, но вместе с тем структуру, всегда находящуюся в динамике формирования, в творческом росте, в пути. То есть, вот наша личность, запомним, она постоянно развивается. Она постоянно шествует по жизненному пути, по духовному развитию, преображается и так далее. Вот это запомним. Поэтому вот эта Горбатова могила исправит, как некоторые говорят, такая пословица, что, мол, а, этот человек конченый, да, его только могила исправит. Это, простите, заблуждение. И при том громадное заблуждение. Каждая личность развивается. И нет такого человека, у которого не было бы пути ко спасению, который бы лишен, пока вот здесь находится, лишен был бы покаяния спасительного и исправления. Помним, бандиты, разбойники, убийцы каялись и становились членами Царствия Небесного. А те, кто о них думал, что они никогда в жизни не исправятся, и таким образом клеветали на них, те уготовили себе противоположное. Вот у нас еще есть время, мы с вами рассмотрим еще такой раздел, как нравственное начало в становлении личности. То есть, лицо, способное и обязанное к нравственным действиям, должно быть в своем разуме. То есть мы с вами рассмотрели, что мы находимся в динамике, в развитии, в движении. Так вот, лицо мы с вами, обязанное к нравственным действиям, должны быть в своем разуме. Должны сознавать себя, настоящее свое положение и свои действия. То есть мы должны себя осознавать. Кто вне себя, не в своем уме и не сознает себя, того действия не могут считаться нравственными. Итак, нравственные действия только у того, кто в своем уме и может отдать отчет. К таким принадлежат, к таким принадлежат слабоумные, расстроенные в уме, погруженные в сон. То есть не могут считаться действия нравственными у людей слабоумных, расстроенных в уме и погруженных в сон. И действия животных, будут ли они полезные для людей и самих животных, или вредные, мы называем естественными, но не нравственными. То есть, если животное действует как-то положительно, отрицательно, неважно, по отношению к себе, к другим животным, к людям, нравственным назвать невозможно. Это естественные. Вот это запомним, что нравственность, что естественность. Поэтому, это потому, что животные действуют не по сознанию, а по инстинкту. Не по свободному выбору, а по свойствам, законам своей природы. Вот у нас с вами есть свободный выбор, чем мы от скотины отличаемся. А у скотины такого выбора нету. Сознание у человека должно быть не только такое, когда он отличает себя как личность, но должно быть еще сознанием собственно нравственным, называемым самосознанием, в котором человек сознает себя лицом, обязанным к целесообразной деятельности, к делам, за которые надо нести ответ. Итак, вот у нас с вами сознание должно быть такое, чтобы можно быть его назвать нравственным. Самосознание такое, чтобы человек мог себе отдавать отчет, что за все надо нести ответ. Вот если человек отдает себе такой отчет, то значит у него и поступки будут нравственные. И самосознание у него будет соответствовать. Значит, ведь зачастую люди согрешают, потому что не отдают отчета, что придется за это отвечать. То есть, вот эта надежда, что останется без наказания, вот она заставляет преступников совершать преступления. То есть надежда, что не украсть никто не узнает, и что можно здорово украсть, чтобы потом еще в тюрьме потом похвалиться, как воровал. Но вот тут неудачно один раз украл, поэтому попал. Значит, то есть вот эта мысль о том, что можно что-то сделать безнаказанно, она толкает человека на безнравственные поступки. Двери и окна закрыли, занимаемся безобразием, никто не видит, все, считаем, что все в порядке у нас. Да? О том, что придется за это потом отвечать, то есть вот эта дальняя мотивация у нас отсутствует. Помним, есть ближняя мотивация и дальняя мотивация. Вот, вот этой отсутствием дальней мотивации страдают, ну, начиная с отроческого возраста. Когда присутствует ближняя мотивация, то вот сейчас хочу и все, вы не положь. А чем кончится, ну это потом. Будет или не будет. Вот хочу мороженого, говорит, будет ангина. Нельзя тебе мороженое. У тебя температура. Но это потом будет, ну, хочу и все. Вот ближняя мотивация. Вот сейчас вынь да положь. А потом трава не расти. Вот у нас зачастую так с вами бывает. Даже когда человека предупреждают о дальней мотивации. Если ты это сделаешь, будет то и то. Но вот то и будет еще и не будет. Это еще неизвестно. А вот сейчас мне надо. Вот эта ближняя мотивация, когда у людей преобладает, человек толкает себя на безрассудные поступки, на безнравственные. Еще раз, если мы с вами уясним раз и навсегда, что за все придется отвечать, то это нас будет сохранять от многих безнравственных греховных поступков. Вот почему малые дети до 7 лет, еще не имеющие такого самосознания, во всем худом извиняются, и действия их не распространяются и не расцениваются как нравственные. У них нет сознания ответственности за свои поступки. Почему мы семилетних детей до семилетнего возраста причащаем без исповеди, без покаяния? Не потому, что они не грешат. Да грешат они. У них, они рождаются, дети, с семенем самолюбия, из которого все остальные грехи произрастают. Но просто до семилетнего возраста считается, что у них нет сознания ответственности. Но нету его в природе. Они не могут понять, что им надо будет отвечать за свои поступки. Поэтому вот их безнравственное действие извиняется этим, но не понимает он, ну что с него возьмешь, да? Вот точно так же нам бы с вами отнестись к человеку, когда он в нетрезвом виде. То есть он тогда схожен с умалишенным. Он добровольно лишил себя ума, отравив себя. Поэтому мы к ним снисходительно относимся. К тому, что они говорят, к тому, что они делают. Он не дает отчета. Нет отчета. Он отравился. Вот чтобы было понятно. Мало того, не только вот в это время, когда он находится в нетрезвом состоянии. Дело в том, что человек, отравивший себя алкоголем, как считают врачи-наркологи, 21 день, то есть 3 недели не может принять ни одного правильного поступка. Почему? Потому что у него мозг отравлен. Поэтому он постоянно делает ошибки. 3 недели как минимум после определенного возлияния, а за эти 3 недели столько дров наломает, что потом не знает, как разгрести. И сатана, пользуясь этим, что на человека навалилась куча неприятностей, которые он за эти 3 недели своими неправильными действиями совершил, дух уныния верхом садится на него и говорит: вот видишь, все плохо, ну-ка загляни снова в бутылку, знаешь, как хорошо будет. Все, выпил, полегчало, бес отошел, говорит, как здорово. Добавь еще. А совесть начинает мучить, когда человек начинает трезветь. А бес говорит: ты еще добавь. Добавил только, потому что действительно хорошо. Совесть перестает мучить. Снова хорошо. Так вот надо отдавать отчет, что он невменяемый. Конечно, он будет отвечать за свои действия, потому что он не скотина, он человек. Но мы с вами должны снисходительно, больной, который не дает отчет. Поэтому, но может ли у нас быть ожесточение против такого человека? Может быть злоба против него, как у многих возникает, особенно у жен, когда мужья их употребляют, находятся в таком невменяемом состоянии. У коллег пренебрежение, да больной человек, Господи помилуй, будем осуждать, сами хуже сделаем. Так вот, начиная с самого раннего детства, жизнь человека протекает одновременно в трех сферах бытия. Итак, наша с вами жизнь в трех сферах происходит. Первая – природного существования. То есть вот мы в природе существуем, которая оказывает на нас влияние. Дальше. В сфере социально-культурной жизни, в сфере религиозной, церковной жизни. Итак, вот природа. Теперь то, что принято у людей называться миром, то есть в миру мы живем. И религиозно-церковная жизнь. Три сферы. Нравственное начало присутствует во всех этих сферах бытия и выполняет важнейшую функцию формирования структуры бытия. То есть во всех этих трех сферах присутствует нравственное начало. Поэтому, когда говорят, вот говоришь человеку, что поступать так безнравственно, тому, кто пришел, скажем, на исповедь или на беседу, а человек говорит, я же в миру живу. То есть, если он живет в миру, то есть в социально-культурной среде, значит, таким образом он себя оправдывает, что имеет право творить безнравственные поступки. Вот в церкви – да, в церкви – нет, вот все свято. А вот как за порог церкви, значит, все, уже мы в миру живем. Так и говорят. Еще, знаете, как говорят? Еще говорят, я среди людей живу. Слушай, простите, а здесь кто? А? Среди людей, простите, среди каких людей живешь? Среди безбожных, так живи там, как христианин. Кто тебе мешает? Или в угоду безбожника будешь жить, как безбожница? Формирование – это то, что противостоит закону распада, что ведет к преодолению хаоса. Итак, вот мы сейчас с вами будем говорить о формировании личности. Что такое формирование? Это то, что противостоит закону распада. Вот есть закон распада, когда все разваливается. И хаос наступает. А вот формирование, оно собирает в кучку. Всякий хаос ликвидирует. Конкретными факторами преодоления распада и формирования жизни на прочных основаниях являются. Итак, в сфере природного существования овладение человеком процессами собственного поведения. Итак, мы с вами формируемся в сфере природного существования процессами собственного поведения. То есть мы вырабатываем определенную линию своего поведения. В сфере социально-культурной жизни осуществление принципов этического отношения к человеку. Итак, вот мы в социально-культурной жизни, то есть то, что называют в миру, осуществляем принципы этического отношения к человеку. То есть мы должны этично относиться к людям. В сфере, что такое этика этично, мы ниже рассмотрим. Да, только запомним для начала вот этот термин, что должны этично относиться. В сфере религиозной церковной жизни достижение личностью сверхъестественной божественной благодати. Итак, в сфере религиозной церковной жизни личность должна достигнуть сверхъестественной божественной благодати. Вот это высший дар. Достигнуть сверхъестественной божественной благодати, вот это наша с вами задача. То есть наше устремление. В сфере природного существования, вот сейчас мы разберем каждую сферу кратко, но в отдельности. Итак, в сфере природного существования человек определяет себя в отношении к своей собственной природе и в отношении к окружающему космосу. Что такое космос? Мы часто с вами слышали, но зачастую это подразумевалось то пространство, куда летают ракеты. Вот в космос полетели и прочее. Собственно, космос, слово греческое, означает мир, вселенная, мироздание. Так вот, отношение наше с вами к миру, к вселенную, к мирозданию, вот так мы определяем себя в сфере природного нашего существования. То есть, природа, климат, ландшафт и другие географические характеристики являются факторами формирования национального нравственного характера. То есть, живущие на севере в основной своей массе проявляют более сдержанный характер, нежели жители южных широт наблюдали. Да? То есть, вот климат, ландшафт, он влияет в общем, я не говорю про частности, в общем влияет на формирование национального нравственного характера. Южане видели горячие, быстрые, скорые, эмоциональные, а жители севера более покладистые, более сдержанные. Живущие на хуторах по своему характеру отличаются от живущих в городской суете. На самом деле, вот если поедем на хутор и пообщаемся с хуторянами, мы увидим, что это совсем другой уклад жизни, нравов и нравственности, нежели у горожан и так далее. То есть вот окружающий космос, он влияет на наше с вами личностное формирование, на формирование личности. Но опять-таки не будем преувеличивать, потому что знаем, что если на хуторе такой будет, что городскому пример даст. И наоборот, живущий на севере более горячий, чем некоторые южанин и так далее. Да? То есть, в общем-то, это влияет, но надо запомнить, что это в общих чертах, а есть в частности. Если свое отношение к окружающему космосу, то есть миру, вселенной, мирозданию, личность выражает через восприятие опыта своего народа и вообще человечества, то свое отношение к собственному природному существованию она строит на приобретенном личном жизненном опыте. Действительно, с одной стороны, исторические события на нас влияют, на нас климат, ландшафт, все что угодно. Но тем не менее, вот личный опыт, на личном жизненном опыте, то есть у каждого есть личный опыт, на котором он строит. Нравственное начало, лежащее в основе личного жизненного опыта, воплощается в принципе воздержания. Запомним вот это на всю жизнь. Еще раз. Нравственное начало, лежащее в основе личного жизненного опыта, воплощается в принципе воздержания. То есть, если человек начинает воздерживаться, то значит в нем уже действует нравственное начало. Нравственное начало – это личный жизненный опыт. Некогда преподобный Савва работал в монастырском саду. И возникло у него желание съесть прежде определенного часа яблоко, которое было красиво на вид и весьма вкусно. Вот у нас пирожки, бутерброды, куски хлеба, яблоки между едой, между положенного часа, кофейки всевозможные. Да, то есть, это еда в неурочное время. Так вот, вот у него такое же желание было. Ну вот, они с этим боролись. А мы с вами боремся с этим? Да нет. То есть мы самым главным не боремся. С воздержанием. Мы не воздержаны. Что пришло на ум, то идем. Захотелось выпить – выпил. Захотел поесть – поесть. Так вот, будучи воспламенен этим желанием, он сорвал яблоко с дерева, но, раздумав, мужественно преодолел намерения и благочестивым мыслями стал упрекать себя. Красив был плод для взора и приятен на вкус. Тот плод, который умертвил меня через Адама. Адам предпочел духовной красоте то, что казалось приятным для телесных очей. И насыщение чрева почел драгоценных удовольствий духовных. Но через это он ввел смерть в мир. То есть, вот Адам увидел, и вот это вот, то, что увидел телесными очами, предпочел духовному. То, что показалось красивое телесными очами, а вот эта духовная красота, она затмилась. У нас с вами то же самое происходит, когда человек духовной красоте предпочитает красоту, которую воспринимает телесными очами. Но это касается мужчин, да и женщин, которые рассматривают, как человек одет, как он выглядит, опуская духовную красоту. Вот это толкает женщин наряжаться, украшаться. То есть, они для себя уже определили, что лучше я буду выглядеть внешне, более привлекательно, украшу себя всем на свете. И таким образом привлеку на себя внимание. Опуская абсолютно духовную красоту, ведь Иоанн Златоустый сказал следующее, что не украшай себя ни плетением волос, ни дорогими украшениями, этим и блудница себя украсить может. Украсть тем, чем блудница себя украсить не может. Целомудрием, смирением, терпением, любовью. Нет у них этого, нету. Вот это главное украшение, которое никогда у человека не отнимается. Ведь обратим внимание, что телесная красота, она проходит довольно быстро. Давно нам с вами было по 17 и красовались. Да? Все. Уже морщинки перед зеркалом разглядывает и считает их. Да? Сколько появилось, и сетует по этому поводу. Так вот, вот телесная, она гаснет. Но если человек занимается духовной стороной своей личности, то вот эта духовная красота, она начинает сверкать, она сияет. Она всегда привлекательна при любом внешнем виде. Она всегда людей поражает. Так вот, старец рассуждал, поэтому я не должен презирать добродетель воздержания, не должен отягчаться душевной дремотой, ибо как появлению всех плодов предшествует цвет, так воздержание предшествует всякой добродетели. Итак, без воздержания мы с вами ни одну добродетель не можем ни развить, ни осуществить. Еще раз. Если нет воздержания, нет добродетели. Все. Запомним на всю жизнь. Этими благочестивыми мыслями Савва преодолел свою похоть, бросил яблоко на землю и растоптал его ногами, попирая вместе с яблоком и похоть. Вот он не пощадил этого яблока, не пощадил, он его растоптал. Да? И вместе с ним страсть. Вот таким же образом женщинам взять краску, да, всю, на пол и растоптать. И вместе с ней растоптать вот эту похоть. Да, вот правильно будет, абсолютно. Вот, ну и мужчин тоже касается. Потому что мужчины не меньше женщин страдают от того, что нравятся они другим внешне или не нравятся, как они выглядят. А еще враг пользуется этим через знакомых, через других, начинает или подхвалить, или наоборот. Говорит, смотри, на кого ты похож, или на кого ты похожа. Этический смысл воздержания заключается в том, что человек гарантирован от погружения в стихии материальности и в область чувственных увлечений, где он перестает существовать как духовная личность. Итак, как только человек погрузился в стихию материальности и в область чувственных увлечений, он перестает существовать как личность. Значит, смысл в чем? Получается, что же мы с вами не должны думать, что нам одеть, что обуть и что покушать? То есть мы вынуждены думать и заниматься материальным. Но помним, важно не то, что мы занимаемся, важно то, какое у нас отношение к этому материальному, к тому, чем мы занимаемся, когда занимаемся материальным. Помним, как один из старцев кушал и при этом ходил по келье. Его спрашивали: «Отче, а почему ты ходишь во время еды?» А он говорит: «А это для того, чтобы еда была не дело, а в полдела». Ну так, мимоходом. Чтобы не предать еде вот эту ценность. Понятно? Но нам с вами, конечно, не надо ходить по комнате во время еды, потому что мы с вами не старцы, но нам достаточно, чтобы у нас это было на втором месте, на третьем, на пятом. Но не во главе угла. Чтобы мы с вами с утра до вечера не думали, что же нам приготовить такое повкусней, чтобы еще изобрести, еще 3 часа у плиты простоять ради этого. Чтобы это у нас было второстепенным. Вот все, что в мире, все второстепенно. А на первом месте духовное, чтобы мы туда было. Горе имеем сердца. То есть, чтобы сердце у нас поднялось к Богу, горе. Помним, где наши помыслы, там наше сердце. Помыслы держать в Боге, при этом заниматься мирским. Слава тебе, Господи, что ты дал мне картошку. Вот слава Богу, что ты сейчас дашь мне время и возможность почистить. Буду чистить, читать Иисусову молитву, благодарить тебя. Почистил, вот теперь, Господи, помоги мне сварить, сейчас брошу, а сама буду думать о том, что проходило в ниве духовной. Что же мы там по поводу картошки-то говорили? Ага, сделать ее старательно и Христа ради для своих близких, Христа ради сварить. Вот, значит, а ты ее сделаешь вкусной, Господи. То есть, понятно, чтобы постоянно у нас был Господь в разуме, в сердце, везде. Чем бы мы с вами ни занимались. Вот, к сожалению, у нас время истекло. Вот под конец еще вот такой случай из жития святых. Во внутренней пустыне жил некий старец, удручавший себя в течение многих лет воздержанием и всеми духовными подвигами. Пришли к нему некоторые братья и, удивившись его житию, спросили: «Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное, неудобное место?» Старец ответил им: «Весь труд этого времени, который живу здесь, не может сравниться с одним часом вечных мук. Подобает нам в краткое время жизни подчиниться труду и изнеможить страсти нашего тела, чтобы обрести некончающего покаяния в будущей жизни». Вот на этом мы сегодня с вами закончим. Да, и пойдем трудиться духовно и телесно, чтобы получить упокоение в будущей вечной жизни. Ради этого и собираемся, чтобы здесь вооружиться, а там уже дальше на практике это использовать. Ну вот, будем... Да, объявление.